Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Война в Сирии привела к кризису в отношениях России и Турции. Россияне и их расплывчатые образы внешних врагов страны. Место Льва Шлосберга в Псковском областном собрании депутатов заняла учитель Любовь Жильцова. Проект федерального бюджета России на 2016 год будет представлен в четверг на обсуждение правительства. Абсурдное дело Ильдара Дадина. И США извиняются за последствия авианалета в афганском Кундузе. Об этих событиях и темах 7 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Россия все глубже втягивается в ближневосточную войну. Багдад в ближайшие дни намерен попросить Москву нанести авиаудары по объектам группировки «Исламское государство» на иракской территории. Об этом заявил сегодня глава Иракского парламентского комитета по обороне и безопасности Хаким Аз-Замили. Тем временем Турция выражает крайнее недовольство появлением российских самолетов в ее воздушном пространстве. А премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сообщил, что по его данным из 57 ударов, нанесенных за последние дни по наземным целям российской авиации, базирующейся в Сирии, лишь два пришлись на позиции боевиков ИГИЛ. Насколько серьезным может оказаться кризис в российско-турецких отношениях, связанный с ситуацией в Сирии? Об этом мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с историком и политологом, автором ряда работ по внешней политике Турции Инессой Ивановой.
Внешняя политика Турции, она, как известно, в эпоху Реджепа Эрдогана куда более активна, энергична. Что касается главного такого болезненной точки сейчас на Ближнем Востоке Сирии, сирийского конфликта. В этом конфликте Турция добивается чего? Каковы ее стратегические, с одной стороны, тактические, может быть, с другой цели?
Эрдоган и Давутоглу очень пытались, так сказать, уговорить Асада начать реформы. Но это было невозможно. Ну, там по целому ряду причин. И тогда, не без определенного нажима Соединенных Штатов, Турция повернулась спиной к Асаду. И была создана освободительная сирийская армия на турецкой территории. С тех пор Турция проводит политику на свержение режима Асада.
Чем это выгодно непосредственно Турции, падение Асада?
Я не хочу здесь рассматривать межконфессиональные конфликты, поскольку и Турция на этом не делает никакого. Вы знаете, у меня иногда даже складывается впечатление, что это именно такая личная позиция Эрдогана. То есть он ставит режим Асада на одну линию с ИГИЛ. Даже вот в принципе не удалось создать и коалиции с самой старейшей партией НРП, потому что руководство ее придерживается тоже других позиций в отношении сирийской проблемы.
Таким образом, турецкая позиция официальная входит в прямое противоречие с позицией российской, поскольку Россия Асада поддерживает. Ну и вот мы видим, что в последние дни ситуация заметно обострилась в связи с тем, что Турция обвиняет российскую авиацию в нарушении воздушного пространства. Эрдоган выступил с рядом таких достаточно жестких заявлений. На ваш взгляд, возможно сейчас в этом контексте резкое ухудшение турецко-российских отношений?
Во время визита Путина в декабре прошлого года в Турцию они оба президента спокойно изложили свои позиции в отношении Сирии. Но при этом была подчеркнута дружеская направленность наших отношений, экономических в первую очередь и так далее. То есть я не могу сказать, что это какой-то вызывает резкий конфликт, это расхождение.
То есть общих интересов у России и Турции в данный момент все-таки больше, нежели вот того, что вы называете расхождением?
Очень большие расхождения в этой связи были вот до 2014 году у Турции с Соединенными Штатами по сирийскому вопросу, потому что Турция говорила, что будем участвовать в этой коалиции, если будет она направлена не только против ИГИЛ и против Асада. Там было прямо высказано. И она долгое время не давала даже свою базу Инжирлик для этих бомбардировок. Но американцы говорили, что у нас в первую очередь ИГИЛ, а Асад это уже, как говорится, второстепенный вариант. Ну вот в 2015 году Турция приняла тоже участие в этой коалиции, открыла Инжирлик. Но вот такие, как вы говорите, расхождения именно у Соединенных Штатов. Ну, у Турции пока это идет под предлогом защиты территории. Но американцы пойдут на это, уже пошли на то, чтобы координировать действия.
поскольку Турция является членом НАТО, возможно ли при каком-то дальнейшем обострении этой ситуации вокруг Сирии постепенное втягивание более активное и НАТО в эту ситуацию? Или НАТО скорее будет держаться в стороне в данном случае?
Уже было тоже, когда сирийские самолеты залетали на турецкую территорию, были созывались сессии НАТО, но натовцы очень мягко отмежевались от этого. Там же, как и сейчас, были выражены недовольство, вот так сказать, залетами российских самолетов, но НАТО никогда не будет втянуто в эту конфликт. Ну, я даже думаю, что и не будет таких больше прецедентов, таких горячих, понимаете, моментов, чтобы воодушевить все страны НАТО, чтобы они начали активно там действовать. Я думаю, что все-таки такая ситуация, она имеет тенденцию к какому-то разрешению.
А что касается субъективного фактора, вы уже упомянули его роль в политике турецкой по отношению, в частности, к Сирии. На ваш взгляд, действует ли он в отношениях между Турцией и Россией? Все-таки и Эрдоган, и Путин, лидеры оба жесткие, достаточно амбициозные, и, может быть, им поэтому трудно находить общий язык друг с другом? Или этот фактор второстепенный в турецко-российских отношениях?
Очень хорошие такие личностные связи. И вот он, понимаете, сейчас он борется, вот новые выборы, и даже вышла в Турции такая статья, Эрдоган хочет становиться Путиным, он хочет стать президентом, как бы уподобиться Путину.
В отношении еще большего расширения своих правомочий?
У него сейчас, как у президента, нету. У них основные полномочия у Меджлиса и у премьер-министра. У них же парламентская республика. Эрдоган хочет сделать ее президентской. Он есть президент, но президентом с таким полномочием, которое обладает президент президентской республики.
То есть можно сказать, что он в каком-то смысле ориентируется на политический опыт Владимира Путина?
Я думаю, что да. Он харизматический, с одной стороны, но импульсивный деятель.
Это было мнение историка и политолога, автора ряда работ по внешней политике Турции Инессы Ивановой, с которой беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады опубликовал результаты свежего социологического исследования, посвященного отношениям России и Украины. Переживания россиян из-за украинских событий за последние месяцы заметно утихли и вернулись к уровню января 2014 года. Гораздо больше внимания стали привлекать экономический кризис и вмешательство страны в гражданскую войну в Сирии. Исследование также показало, что впервые с декабря 2013 года в России людей, считающих русских и украинцев двумя разными народами, стало больше, чем тех, кто уверен в обратном – 47% против 46%. 10 лет назад, в 2005 году, 81% опрошенных считали русских и украинцев одним народом и лишь 17% – разными. Также 35% опрошенных согласны с тем, что Россия должна, если потребуется, и силой удерживать под своим контролем бывшие республики СССР. Это рекордный показатель с сентября 2009 года, когда среди опрошенных Левада-центром таковых было 34%. О том, как официальная пропаганда формирует те или иные обобщенные образы целых народов и разных врагов и друзей России на мировой арене, я побеседовал с директором аналитического центра Юрия Левада Львом Гудковым. Результаты вашего последнего опроса показывают, что не менее 35% жителей страны считают, что Россия должна даже силой удерживать под контролем бывшие республики Советского Союза. Кто чаще всего так отвечает?
Это прежде всего люди пожилого возраста и определенная часть молодежи, несколько лимпинизированной периферии, сторонницы Жириновского и националистически настроенные, воспроизводящие все советские стереотипы имперские. Это сохраняется. Среди людей не слишком образованные, склонны к таким силовым действиям. Для кого Путин – это образец решительного волевого политика.
А какие факторы привели к резкому изменению взглядов на так называемое, в кавычках, «братство» русских и украинцев? Ведь сейчас россиян, считающих себя и украинцев разными народами, стало больше.
Уже почти 2 года длится очень мощная, агрессивная и лживая пропаганда. Антиукраинская, антизападная, поскольку смысл этой пропаганды не столько обосновать негативные отношения к самой Украине, сколько дискредитировать тот курс на построение демократического государства, правового государства и интегрироваться в западное сообщество. цивилизованных, современных, развитых стран. Страх Кремля перед возможностью повторения таких событий в самой России привел к тому, что резко усилилась репрессивная политика внутри страны, но и как аргумент это дискредитация всего украинского национально-демократического движения. Долбеж такой очень жесткий, очень эффективный и непрерывный, и он дал свой результат в отношении к Украине.
Украинцев воспринимают как единую общность или, как принято в России, делят все на свое и чужое, в кавычках, хороших украинцев и плохих.
В целом, конечно, нечто единое, хотя в последнее время начало наблюдаться более дифференцированное отношение. Сочувствие к тем украинцам, которые живут на юге и востоке Украины, поскольку они пропаганде задаются как некоторые жертвы киевских карателей. А Запад воспринимается как источник агрессивного украинского национализма, украинского нацизма и прочее.
Насколько я понимаю, в головах опрашиваемых вами сейчас наблюдается такой ступор. Людям тяжело пережить переключение дискуссий в СМИ, смещение фокуса Кремля во внешней политике с Украины на Сирию. Это так?
Пока очень трудно говорить, потому что к Сирии, в общем, люди относятся с большой индифферентностью и равнодушием. Все происходящее там привлекает внимание от 8 до 15%, и преимущественно это люди старшего возраста, которые привыкли считать, что Советский Союз имеет своих друзей в арабском мире, и поэтому надо позитивно относиться вот к тем диктаторским режимам, которые там существовали, к Хусейну, к Асаду и прочих. До выступления Путина в ООН все-таки преобладало нежелание, чтобы Россия втягивалась в подобные военные авантюры. 69% были против посылки российских военнослужащих самолетов в Сирию.
Каково в целом отношение людей к силовым действиям Москвы на мировой арене, к применению вооруженных сил России в любых потенциальных вооруженных конфликтах? Насколько общество готово, образно говоря, пойти на фронт?
Наше общество очень устало. И травма от афганской войны, она сохраняется и в настоящее время, усиленная двумя чеченскими войнами и прочее, прочее. Существует стойкое нежелание, чтобы Россия втягивалась хоть в какие конфликты. В Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке. Но я думаю, что те установки, которые мы зафиксировали 10 дней назад, сильно изменятся. Потому что пропаганда включила очень важные два момента. Во-первых, это опасность, что исламские террористы начнут разворачивать свои действия на территории России, то есть возникнет непосредственная угроза для населения России, с одной стороны. А с другой стороны, это соединение с антизападными настроениями, прежде всего с антиамериканскими, они будут усиливать поддержку путинской политики на Ближнем Востоке.
У россиян всегда есть некий конкретный образ внешнего врага. Против кого Москва могла бы в ближайшей перспективе применить силу так, чтобы это было поддержано в массе своей населением? Сегодня кто-то стоит на первых, вторых местах в этих списках образов врагов.
Такого образа пока нету. Есть страх перерастания, прежде всего, украинского конфликта, теперь явно сирийского, в какую-то большую войну. Такая тревожность ищет поводы и ищет таких образов врага, на которых она могла бы разрядиться и кристаллизироваться. Но пока таких врагов нету, потому что война с Соединенными Штатами кажется наиболее обоснованной, исходя из логики антиамериканской пропаганды. Но люди понимают, что это приведет к тотальной катастрофе, и поэтому, примериваясь, как бы обыгрывая саму эту угрозу, они не очень верят в нее. Такая вот игра, она чрезвычайно важна, она заставляет людей понижать требования к власти и к, собственно, экономическим проблемам, которые нарастают в стране. Готовы терпеть все, лишь бы не было войны. Это очень важный механизм такого понижения внутренних запросов и претензий к власти. Но сама по себе все-таки вероятность войны, она кажется не очень такой значительной.
Напомню, что об образах врагов России я беседовал с директором аналитического центра Юрия Левады Львом Гудковым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Проект федерального бюджета России на 2016 год будет представлен в четверг на обсуждение правительства. По предварительным планам и расходы, и доходы казны лишь ненамного превысят уровни 2015 года, а дефицит бюджета составит 2,8% ожидаемого объема ВВП России. Для сравнения, норматив, действующий в еврозоне, до 3% ВВП. Финансировать дополнительные расходы российского бюджета предполагается пока в основном из резервов, а не за счет наращивания государственного долга, как предлагало в частности Министерство экономического развития, чтобы меньше нужно было сокращать расходы. Тему продолжит Сергей Сининский.
Более половины всех доходов государственного бюджета России в последние годы обеспечивали нефтегазовые поступления. Теперь долларовые цены на нефть упали более чем вдвое. Однако бюджет рассчитывается в национальной валюте, поэтому двукратная же девальвация рубля за период с весны 2014 года позволяет сводить текущий бюджет с относительно небольшим для нынешней ситуации дефицитом. Финансируется он пока в основном за счет нефтяных накоплений государства в резервном фонде, а не новых его заимствований на долговом рынке. Хотя формально возможностей увеличения государственного долга у России предостаточно. Его текущий уровень не превышает 15% ВВП, то есть оставаясь в 6-7 раз меньшим, чем в Соединенных Штатах или средний для 19 стран еврозоны. Более того, значительно увеличить по сравнению с ранее намеченным объемы государственных займов, что позволило бы меньше сокращать расходы бюджета, предлагало и Министерство экономического развития. Тем не менее, от этой идеи, похоже, правительство пока отказывается. Оценить его резоны мы попросили экспертов. Из Москвы научный сотрудник исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Андрей Чернявский.
Во-первых, Министерство финансов не хочет занимать дорого. Если в стране высокая инфляция, вот как в этом году, у 15%, это означает, что и занимать на внутреннем рынке мы можем по достаточно высоким ставкам. Это будет вести к высокой стоимости обслуживания, и процентные расходы будут занимать все большую долю в общем объеме расходов, вытеснять другие виды расходов. Второе, что внутренние заимствования, которые делает государство, будут вытеснять заимствования частного сектора, которому они тоже сейчас чрезвычайно нужны из-за того, что закрыты внешние рынки. Ну и третье соображение. Мы в очередной раз отказались от накопительных пенсий, а накопительные пенсии представляли собой очень важный ресурс для вложений как раз в специальные облигации Министерства финансов, которые выпускались на специальных условиях по несколько более низким ставкам, чем бумаги, которые обращались на открытом рынке.
Аналитик долгового рынка из инвестиционно-финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Минфин, видимо, ждет какого-то замедления инфляции в среднесрочной перспективе и занимать по любой цене, особенно делать крупные заимствования по таким высоким ставкам, которые есть сейчас. Минфин вряд ли готов. Поэтому, скорее всего, какой-то вектор на увеличение заимствований, конечно, будет. Тем более, что Минфин в последнее время расширяет линейку, что ли, инструментов, в которые инвесторы могут инвестировать средства. Вопрос лишь в цене и как эта цена отразится на обслуживании долга в дальнейшем.
Однако уже в ближайшем будущем, без расширения, причем значительного заимствований казны на долговом рынке для финансирования государственных расходов, видимо, не обойтись. К выпуску новых облигаций прибегают правительства многих стран мира, даже в относительно спокойные для экономики времена. Вопрос лишь в объемах таких заимствований и рыночных ценах на них. Кстати, и представители Министерства финансов России уже заявляли, что видят своей целью прекращение к 2018 году финансирования дефицита федерального бюджета из резервных фондов государства и переход к его покрытию именно за счет новых государственных займов. Андрей Чернявский.
Мы в этом году тратим резервный фонд, и мы большую часть его потратим. И если мы не будем вообще прибегать к заимствованиям, то мы в будущем году потратим полностью резервный фонд. Я думаю, что в планы Минфина это тоже не входит. Поэтому он будет искать какой-то компромисс между потребностью сохранить часть резервного фонда и все-таки пытаться выходить на рынок внутренних заимствований, понимая, что придется занимать по достаточно высоким ставкам.
Среди наиболее обсуждаемых мер бюджетной экономии на 2016 год лишь частичная по отношению к текущей инфляции индексация пенсий, а также отказ от индексации зарплат бюджетникам. Вспомним, еще 4-5 лет назад именно такого рода меры оказывались едва ли не главным фактором возобновления экономики. экономического роста после кризиса 2008-2009 годов. Отказ от них теперь способствовал резкому сокращению реальных доходов населения на 4-7% к уровню соответствующих месяцев прошлого года. Если допустить вариант однократной индексации пенсий примерно на 4% в феврале, как пока обсуждается, а не, скажем, на 12%, как предлагают социальные ведомства в правительстве, и сохранение неизменными зарплат в бюджетной сфере, к какому дополнительному снижению реальных доходов населения это может привести? Какие существуют на этот счет экспертные оценки? Из Москвы научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков.
В принципе, просчитываемые варианты дают следующие результаты. В более позитивном варианте, если осуществлять бюджетную политику с поддержкой уровня дохода в бюджетной сфере и пенсионеров, то тогда бы реальные доходы в 2016 году по отношению к 2015 в этих проектировках, они привели бы к росту реальных располагаемых доходов по прогнозу примерно на 1%. В случае же предлагаемых правительством мер у нас как раз вот этот 1% практически исчезает. Реально располагаемые доходы по прогнозу 2016 года выходят в ноль по отношению к 2015 году.
Буквально на прошлой неделе Всемирный банк представил очередной доклад по экономике России. В нем отмечалось в частности, что в условиях резкого сокращения нефтяных доходов российского бюджета пенсии и социальные пособия в стране были повышены намного меньше, чем выросли цены. Что лишь ускорило тенденцию повышения уровня бедности в России, который повысился с 13,1% в первом полугодии 2014 года до 15,1% в первом полугодии года нынешнего, то есть сразу на 2% пункта всего за один год. Игорь Поляков, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Все-таки основные факторы при изменении уровня бедности – динамика стоимости жизни и, прежде всего, стоимость жизни малообеспеченного населения. По измерениям Росстата, уровень прожиточного минимума в России в первом полугодии 2015 года, темп его роста оказался к соответствующему периоду прошлого года 23,9%, тогда как уровень инфляции в районе 16%. Влияние роста стоимости продуктовой корзины сильно сказалось на уязвимых слоях населения, и результатом этого становится резкий скачок уровня прожиточного минимума и, соответственно, повышение доли бедного населения.
Тогда ваши прогнозы относительно темпов роста прожиточного минимума в России на ближайший год-полтора?
Темп роста прожиточного минимума будет несколько замедляться, но все равно останется достаточно существенным. Думаю, что прожиточный минимум и в следующем 2016 году тоже будет обгонять инфляцию, прежде всего за счет того, что продуктовая корзина будет опережать вновь темпы инфляции. И можно, в принципе, ожидать, особенно по первому полугодию 2016 года, опять же повышение доли малообеспеченного или бедного населения. Но уже не в таких масштабах, не на 2% пункта, а, скажем, на 0,5% пункта.
В какой мере, по вашим оценкам, предполагаемый секвестр расходов федерального бюджета на 2016 год затрагивает межбюджетные отношения, другими словами, объемы поддержки региональных бюджетов из федеральной казны, в частности, уже начатую замену накопленного регионами коммерческого долга перед банками, более дорогого, на долг федеральному бюджету, заметно более дешевый. Ведь уровень накопленного долгового бремени российских регионов составляет в среднем 30-35% всех их текущих доходов. Андрей Чернявский, исследовательский центр развития Высшей школы экономики.
Если мы посмотрим вот, собственно, на региональные бюджеты в этом году, мы увидим, что они действительно находятся в сложном положении и решаются проблемы за счет того, что регионы сейчас очень сильно сбрасывают расходы. Расходы в реальном выражении в этом году у них сократятся более чем на 10%. Ну и, разумеется, это в конце концов негативно отражается на уровне жизни.
Из Москвы заместитель директора направления государственные финансы международного рейтингового агентства Standard & Poor's Карен Вартапетов.
Насколько я понимаю, проект бюджета на следующий год, сокращения пройдут широким фронтом по всем статьям бюджета. За исключением, может быть, избранных статей, таких как расходы на оборону, на пенсионную систему. Поэтому есть большая вероятность, что трансферты межбюджетные субъектам федерации, регионам, муниципалитетам будут сокращены. С другой стороны, мы точно уже знаем, что в этом году принято решение о смягчении требований указов президента, которые, собственно, и оказывали большое давление на региональные бюджеты в части необходимости повышения зарплат бюджетников. Вот, собственно, эти указы и подорвали финансовое состояние региона последние 2 года. Мы видим, что в этом году уже вносятся изменения в методику расчета средней заработной платы. Это тот уровень, до которого регионы должны подтянуть зарплаты учителей и врачей. И также вносятся коррективы в расчет среднего. Те отрасли, которые учитываются в этом среднем, теперь там будет учитываться средний малый бизнес, который с большой вероятностью снизит среднее целевое значение зарплаты в среднем по экономике. И в этом смысле можно ожидать, что вот снижение трансфертов, оно будет компенсировано и снижением расходного давления на региональные бюджеты. Поэтому и пока из того, что мы видим, скорее всего, будет некоторое нейтральное воздействие нового бюджета на региональный бюджет.
Итак, на обсуждение правительства представлен проект федерального бюджета России на 2016 год. По предварительным планам и расходы, и доходы казны лишь ненамного превысят уровни 2015 года, а дефицит бюджета составит 2,8% ожидаемого объема ВВП России. Для сравнения, норматив, действующий в еврозоне, до 3%. ВВП.
Над материалом работал, напомню, экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», один из учредителей оппозиционной газеты «Псковская губерния» Лев Шлосберг по-прежнему ждет решения Псковского городского суда по своему исковому заявлению о признании незаконным досрочного прекращения его депутатских полномочий. Постановление о досрочном прекращении полномочий лидера фракции «Яблоко» 24 сентября поддержал 41 местный законодатель. Против высказались лишь трое. Документ подготовили к рассмотрению представителей фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Ранее прокурор Псковской области потребовал принять меры воздействия к Леву Шлосбергу за участие в суде по делу НКО «Центр социального проектирования Возрождения». Прокурор сослался на выводы областного суда, признавшего присутствие Шлосберга 1 апреля этого года на слушаниях по делу НКО незаконным. Сам Шлосберг заявляет, что никаких законных оснований для лишения его мандата не существует, и что он представлял НКО «Возрождение» в суде как учредитель этой организации по доверенности директора, и два разных судебных состава признали его представительство законным. Одновременно бюро Псковского отделения партии «Яблоко» решило передать мандат Льва Шлосберга учительнице Любови Жильцовой. И вот ее первое заявление в новом качестве. Цитата. «Это решение, говоря учительским языком, скорее исключение из правил. Правилом для меня является не работать в коллективе людей, которых я не уважаю. В Псковском областном собрании произошло недоступное моему пониманию публичное уничижение коллеги. Вряд ли мне удастся понять и простить это. Я полностью разделяю политическую позицию Льва Шлосберга, имею свой голос, стулохранителем не буду». Конец цитаты. В интервью «Радио Свобода» сама Любовь Жильцова рассказала, как и почему она приняла такое решение и сделала столь резкое заявление. «Вы начали с того, что заявили, что нарушаете свое правило не работать в коллективе людей, которых не уважаете. Что заставило вас сделать это исключение?»
«Это исключение меня заставило сделать такое положение вещей, что Лев Маркович подал в суд, обжалует решение собрания. Во-вторых, срок действия полномочий заканчивается в сентябре. Это два. В-третьих, не все имеют возможность совмещать свою основную работу с должностью государственного служащего. Это три. И даже, может быть, номер один – это личное отношение к Льву Марковичу и к его позиции. Скажем так, подставить плечо, которое нужно было подставить в этот момент. Я считаю, это не совсем по рангу, потому что все равно должен депутат проходить все ступени. Я была, конечно, депутатом сельского поселения, но туда мне, я думаю, может быть, еще рановато».
О своем неуважении к депутатам, проголосовавшим за лишение Шлосберга депутатского мандата, вы ведь открыто заявили. Вы ожидаете теперь, что они, в свою очередь, подвергнут вас обструкции?
«Да, ожидаю. Ну вот так получилось. Вы понимаете, решение принималось довольно-таки стремительно. В связи с тем, что Лев Маркович тут отбывал, нужно было решать это срочно, и нужно было что-то сказать. Вот на тот момент я сказала это, и, может быть, это было связано еще с эмоциональным состоянием, потому что 24 числа во время сессии я не смогла ее смотреть. И последующие дни я не разом посмотрела видеозапись этой сессии. Но когда я посмотрела, у меня вот другого отношения. Я понимаю, что не нужно огульно всех людей так называть неуважаемыми, но я понимаю, что такое же отношение будет и ко мне. Я готова.
Еще одна цитата из вашего заявления, что вы полностью разделяете политическую позицию Льва Шлосберга. Значит ли это, что вы будете всегда советоваться с ним по вопросам, которые будут обсуждаться в законодательном собрании Псковской области?
Скорее всего, я не исключаю. Мало того, у нас есть возможность взять на работу в качестве помощника депутата Льва Марковича Шлосберга. Конечно, буду советоваться. Хотя я хочу сказать, что не всегда у нас некоторые моменты тактики и стратегии с ним совпадают в нашей деятельности. Я не столько политик, он больше политик, Лев Маркович, у нас. Меня больше волнуют проблемы земли, скажем дело, оптимизации учреждений, свалки у нас тут.
Назовите проблемы, решением которых вы, как депутат, хотели бы заняться в первую очередь.
В первую очередь, конечно, это оптимизация образовательных учреждений. Когда возникла такая ситуация, первое, за что я взялась, хотя еще как такового депутатского мандата у меня нет, потому что решения избирательной комиссии нет. Есть только решение бюро партии, которые подали документ в избирательную комиссию. Однако для того, чтобы подаваться в собрание депутатов, я первым делом подняла, естественно, регламент собрания, подняла закон о статусе депутатов. Например, в том же законе о статусе депутатов мне бы хотелось внести поправку уже прямо сегодня. И что касается вот этого закона о представительстве, в чем, собственно, Льва Марковича обвиняют, там такая интересная статья, что запрещается даже представительство в гражданском процессе, и даже не идет речь о каких-то иностранных агентах. Вот это меня смущает, потому что я, например, представляла свою школу как в качестве законного представителя в суде по административным делам. Я не понимаю, почему запрет такой стоит на депутатах собрания.
Как будет сочетаться ваш депутатский статус с работой учителя?
Вот как раз это один из моментов, я еще раз говорю, даже врачу нельзя сочетать государеву службу со своей профессиональной деятельностью. А закон о статусе депутата допускает совмещение преподавательской деятельности с государственной службой, скажем так.
Я понимаю, что вы учитель, то есть, может быть, вопрос для вас не станет таким неожиданным, но привычны ли вы к публичности, с которой вам теперь неизбежно придется столкнуться, особенно после скандала, связанного с Львом Шлосбергом?
Я этого не боюсь. Мне это не нравится. Я не хотела бы быть очень медийным лицом. Но иногда приходилось это делать. Мы же шли на выборы и в областное собрание, и в районное собрание у нас группа депутатов. У нас директор школы у меня вот в нашей школе. Он член партии «Яблоко» и депутат районного собрания от партии «Яблоко». То есть вот эта история такая, она все время создает нам некоторые проблемы, скажем так. Я надеюсь, что это поутихнет в течение месяца и даст мне возможность спокойно работать.
Особенно с учетом того, что мы с вами живем в 2015 году. Отсюда социальные сети, тролли, пранкеры и так далее.
Вы же читали, наверное, комментарии, да, после появления вот этого пресс-релиза на «Псковской ленте новостей». Я не знаю, где оно еще появилось одномоментно. Там много вещей нелицеприятных, но, понимаете, я в этом море давно плаваю, я знаю, что там какие бывают комментарии и как на что реагировать. То есть вот на это я реагирую спокойно. По первости, когда я там начинала плавать в этом пространстве, меня это будоражило, я пыталась сама чего-то там откомментировать и возмутиться, но потом я поняла, что это просто людей... Такое мусор развлечения, не знаю.
Если ваш депутатский опыт окажется успешным, будете ли вы баллотироваться и на следующих выборах?
Весь мой ход в политику связан исключительно с именем Льва Марковича. Нет, я не отказываюсь, как говорится, от либеральных взглядов, и я за права и свободы всегда стояла и стою. Но у меня нет стремления сделать политическую карьеру, тем более я думаю, что уже возраст все-таки не тот, когда это надо начинать. Были предложения просто в свое время и директором школы, и заведующим РАНО. Но это все должности, которые подразумевают работу с администрацией. Это наемный работник администрации, с которым мы находились на тот момент в контракт, скажем так. И поэтому у меня ни карьерная лестница ни в каком плане, ни в плане профессиональном, ни в плане политическом никогда не интересовала. Меня устраивает моя работа учителя. Я очень люблю свою школу. И мы разговаривали, директор присутствовал при этом разговоре с Ильей Марковичем. Она боялась не подставить свою спину. У нас один, школа маленькая, у нас директор один, в одном лице нет ни заучи, никого. А у нас ситуации складываются всякие. Мы сейчас же, помимо всяких своих программ и планов, пишем кучу документов, которые требуют какой-то юридической подкованности. Поэтому вот я отвечаю тут за законодательную базу, за изучение законодательной базы, чтобы написать грамотный документ. Тот же устав, те же локальные акты, те же исковые заявления в суд, когда у нас тут была война с органами МЧС, помимо учебной деятельности. Меня моя работа полностью устраивает. Я еще раз говорю, это личные отношения.
Напомню, что я беседовал с учителем Любовью Жильцовой, занявшей место Льва Шлосберга в Псковском областном собрании депутатов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Басманный суд Москвы 7 октября вернулся к рассмотрению уголовного дела гражданского активиста 33-летнего Ильдара Дадина, которого обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Эта статья была добавлена в Уголовный кодекс России в июле прошлого года. До этого за нарушения на публичных акциях привлекали исключительно к административной ответственности, предусматривающей наказание до 15 суток ареста. Сейчас же Ильдару Дадину грозит до 5 лет лишения свободы. Помимо Ильдара Дадина, по этой же статье возбуждены дела в отношении других постоянных участников московских протестных акций. 75-летнего пенсионера Владимира Ионова, 55-летней многодетной матери Ирины Калмыковой и 46-летнего активиста Марка Гальперина. Ильдар Дадин с начала этого года находится под домашним арестом, остальные обвиняемые под подпиской о невыезде. Суд уже начал рассматривать дела и в отношении Владимира Ионова и Ирины Калмыковой. Очередные заседания пройдут 12 и 13 октября соответственно. Расследование дела Марка Гальперина пока продолжается. Все 4 виновными себя не признают и считают уголовное преследование политически мотивированным. Подробнее об уникальности и абсурдности этих дел в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказала журналист издания «Грани.ру» Дарья Костромина.
Статья 212 прим. Уголовного кодекса – это статья, которая прямым текстом привлекает людей к уголовной ответственности за реализацию конституционного и международного права. Свобода собраний. Это уже не экивоки, это не попытка солгать, будто бы человек виноват в том, чего он не совершал. Это государство совершенно прямым текстом карает людей за реализацию их права. Поэтому за этим делом важно следить. Ощущения от процессов таковы, что скорее у них не получилось сделать победное шествие этой статьи, не получилось сделать показательные порки над участниками, поэтому результатом явилась вот такая вот тягомотина, какие-то совершенно нелепые отрывочные дела.
Ну вот если есть какие-то эпизоды, которые приходят на память, самые абсурдные, самые вопиющие.
Ну вот, например, один из самых абсурдных моментов – это совокупность правок и свидетельских показаний в деле у Ильдара Дадина. В них рассказывается о том, как он ездил на Майдан, говорится о том, что он принимал участие в массовых беспорядках на стороне киевской хунты и, более того, приехал в Москву, и на нем была ленточка цветов украинской хунты, официального флага Украины, и майка с Тарасом Бульбой. Это не имеет абсолютно никакого отношения к тому, в чем его обвиняют, но, тем не менее, это включено в дело. Более того, в дело включены показания его соседей по подъезду о том, что он якобы разговаривал с ними о госперевороте, что не имеет никакого отношения к его статье, но это тоже почему-то вот включено, как будто исполнители, которые собирали эту информацию, обязали написать что-то яркое на всякий случай, а вот использовать они это не смогли, поэтому это действительно звучит и выглядит очень комично. Да, там еще в справке от Центра Эл указывается, что Дадин способствовал ухудшению российско-украинских отношений, хотя это, опять же, не то, в чем его обвиняют. Тем не менее, это все в числе доказательств по делу, и это, наверное, главный пример абсурда. В остальном, из того, что людей карают за то, что, в принципе, преступлением не является, следует и абсурдность самих формулировок. То есть открыто демонстрировал плакат. Да, очевидно, что плакат можно демонстрировать только открыто или в составе группы из 2 человек. Звучит это действительно безумно смешно, как будто кто-то специально пишет сатирический текст, как обвинить человека в каких-то обыкновенных, бытовых и, в общем, неплохих делах.
Но вот, несмотря на эту абсурдность, им грозит довольно серьезный срок, до 5 лет. У вас сложилось какое-то ощущение, насколько будут сурово карать по этой статье?
Я думаю, что оправдания там не будет, потому что сама статья сформулирована так, что люди, которые выходили на митинги и пикеты и были на них задержаны и виновны априори, а фигуранты этих дел не отрицают, что они участвуют в демонстрации. ситуациях. Поэтому с точки зрения государства, которое эту статью приняло, они уже виновны. Что касается суровости, я не могу предсказывать. Я предполагаю, что Ионов будет амнистирован, поскольку, ну, по условиям амнистии он по возрасту попадает.
Но он же отказывался, нет?
Он отказался на следствии. Ну вот здесь я не знаю юридических тонкостей. В момент приговора, насколько я понимаю, суды амнистируют подсудимых без их воли и желания. Что касается остальных, дело в том, что если они не получат реальный срок, они тоже будут амнистированы. Вот. А если получат, то нет. Ну, здесь не могу ничего сказать, не предсказатель.
Ну вот, а вы с кем-то из них, из этой четверки, знакомы?
Я со всеми знакома, но в основном я с ними знакомилась уже на судах. Если не считать там Эльдара Дайдена, с которым мы пересекались и общались на пикетах, да, и даже в автозаке этим разъездили.
Либо рассказать о них, как они сами воспринимают процесс. Тот же Владимир Ионов, он уже, ну, достаточно в почтенном возрасте.
Я с Ионовым только познакомилась, я тоже считала, что он в почтенном возрасте и воспринимала его как дедушку. Чем ближе я его знаю, тем сложнее мне его воспринимать как человека почтенного возраста. Он весьма спортивен, купается каждое утро в холодной воде, постоянно занимается физической активностью, очень бодр. А воспринимает он его очень невозмутимо. У него действительно какая-то такая черта характера. Он невозмутимо воспринимает все, что происходит вокруг. Когда ему зачитали обвинение, спросили, понятно ли оно, он пожал плечами и сказал, понять это невозможно. Но при этом это было настолько неэмоционально, настолько отстраненно. Он очень спокоен. Действительно, он очень точно выражает свои мысли, когда его об этом спрашивают. И не видно никакого волнения вообще. Это тот случай, когда к ответственности привлекли не случайных людей, да, которые могли бы этого не ждать, а действительно активистов, которые настаивают на том, что они реализовывали свое право, которые, в принципе, знали, что их ждет. Около полугода было между введением статьи и между тем, как она начала применяться. Но это люди, которые действительно отстаивают позицию, что они могут выходить на мирные собрания. Вот в общении с ними всегда видно, что они готовы идти, не знаю, там на большие или малые жертвы, но вот на те жертвы, на которые они уже пошли, они готовы идти, они не дают заднего хода, они люди смелые, мужественные, безусловно, все увлеченные своими идеями, верящие в них. Их акции касаются необходимости власти в России и, собственно, российско-украинских отношений. А, ну плюс, конечно, да, у Ионова и Гальперина есть эпизоды, что совершенно с моральной точки зрения не мысли карать людей за это, за поддержку редакции «Шарли Эбдо».
Но вот дело Гальперина до сих пор еще не в суде, его еще расследуют. Понятно, с чем это связано?
Если честно, не очень, хотя я подозреваю, в чем дело. Дело в том, что сейчас сложилась такая практика, что чтобы привлечь человека по этой статье к ответственности, нужно иметь 4 эпизода за полгода, причем последний эпизод не должен быть рассмотрен в рамках административного процесса, вернее как, он должен быть рассмотрен и переквалифицирован в уголовку. А когда первые дела возбудили против Ионова и Гальперина, им вменили ключевой эпизод, за который их уже наказали по части 8 статьи 20.5 административного кодекса. Поэтому в дальнейшем вот Ионову изменили фабулу, ему дописали новые эпизоды и оформили как бы уже правильно. Хотя само по себе это безумно странно в процессе уголовного дела пришивать новые и новые эпизоды и пользоваться при этом машиной времени. Скорее всего, у Гальперина та же ситуация, ему ищут возможность добавить новые эпизоды и переоформить дело правильно, так чтобы ключевой эпизод не был ранее наказан в рамках административного дела.
Как вы считаете, есть ли еще группа риска, есть ли люди, которые могут быть привлечены уже по уголовному?
Ну, конечно, есть группа риска. Изначально группа риска это была порядка 10-12 человек, когда статья начала применяться. Вот остальные, собственно, и остались. У нас сложилась такая практика, что, ну, я уже сказала, нужно 4 эпизода за полгода. Если полгода прошло, то, соответственно, там последний эпизод сгорает. Поэтому, ну, по разговорам, да, люди стараются считать так, чтобы не создавать себе лишней опасности. Но, в общем, тем не менее, если какая-то тема задевает, если они чувствуют в себе необходимость протестовать, насколько я знаю, эти люди выходят и встают пикетами.
Напомню, что с журналистом издания «Грани.ру» Дарьей Костроминой беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы». 3 октября во время ожесточенных ночных боев в городе Кундуз на севере Афганистана в результате серии взрывов была разрушена больница, открытая международной благотворительной организацией «Врачи без границ». Погибли 22 человека, из них 10 медработников, афганцев и 12 больных, включая 3 детей. Прошло более суток, прежде чем предположение, что больница попала под удары американской авиации, было официально подтверждено на брифинге в Пентагоне командующим силами коалиции в Афганистане генералом Джоном Кэмпбеллом. О последствиях трагического инцидента рассказывает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Согласно данным Организации Объединенных Наций, в Кундузе за неделю боев были убиты или ранены более 100 мирных жителей, около 6 тысяч бежали из города. ООН также извещает о чинимых талибами бессудных казнях, жертвами которых стали и работники медицинских учреждений. Несмотря на происшествие, НАТО не прекратило работу своей авиации в Кундузе и его окрестностях, не желая терять инициативу в сражениях за стратегически важный населенный пункт. Одновременно президент Обама и министр обороны Картер обещали провести тщательное, всестороннее и прозрачное расследование инцидента. Врачи без границ, тем не менее, настаивают на том, что бомбардировка больницы тянет на военное преступление и что расследование должно быть поручено независимой международной организации. Что они не доверяют объективности американских военных прокуроров и их коллег из НАТО? С этого вопроса начался наш разговор с ведущим сотрудником аналитического центра «Фонд защиты демократий» военным аналитиком Биллом Роджио.
Ну, во-первых, «Врачи без границ» страшно обозлены на американских военных, я их по-человечески понимаю. Во-вторых, между этой организацией и Пентагоном отношения давно натянутые. Как неправительственная организация, они хотят быть над схваткой, оказывать помощь всем раненым в зонах военных действий, к какому бы политическому лагерю те ни принадлежали. Я их за это нисколько не корю. Деятельность врачей, в принципе, достойна восхищения. Но у американской армии, которая вынуждена воевать в городах, где мирных жителей и боевиков различить очень трудно, подход, понятно, совсем иной. При всем желании командования избежать так называемого побочного урона, свести потери среди гражданского населения к нулю, оно не в состоянии. Это нереалистично.
Статистически, какие главные причины ошибочных ударов военных по гражданским целям? Мы видели это в Ираке, где воевали американцы, или в операциях Израиля против Хамаса и Хизбаллы. Виноват ли в этом туман войны, спешность, с которой меняются цели бомбовых ударов в динамичной боевой обстановке, или дело в ошибках летчиков и неточности карт? Есть, разумеется, и отдельные случаи безразличия и преступной халатности, но благодаря высокой дисциплинированности американских военнослужащих всех званий и реальной уголовной ответственности, которую они могут понести, с массовыми проявлениями такого рода отклонений мы не сталкиваемся.
Не будем забывать и о такой простой вещи, как брак боеприпасов. Наши авиабомбы оснащены сверхсовременными системами наведения, но порой и они дают осечку. Случаются и ошибки в целеуказании. Насколько я понимаю, Пентагон склоняется именно к версии, согласно которой наши летчики получили от афганцев неточные координаты. Была ли это со стороны афганцев добросовестная ошибка, покажет следствие. Одно дело планировать неспешно авиаудары по стационарным, четко обозначенным целям, и совсем другое по целям во время боя. А случается, что летчики знают, что в данном месте с большой вероятностью находятся гражданские лица, но все равно производят бомбометание, чтобы спасти своих солдат. Или солдат-союзника. Согласно одной версии, которую я слышал про Кундуз, вокруг больницы происходили реальные боестолкновения, о которых НАТО оповестил сам медперсонал, что бомбардировки велись по периметру территории больничного комплекса, но пламя с подсобных построек перекинулось на лечебные корпуса. Мы точно узнаем в результате расследования, на основании какой информации действовали наши летчики, и, возможно, о мотивах афганцев, предоставивших нам эту информацию. Афганцы утверждают, что талибы находились на территории больничного комплекса. Врачи без границ это категорически отрицают. Все было бы гораздо проще, если бы запрос с земли на авиаудары поступил от наших солдат, а не от афганцев. Это бы очень сильно облегчило расследование. И целеуказание, я уверен, было бы тогда намного точнее.
Те же соображения, не лишнее добавить, звучат сегодня применительно к действиям российской авиации в Сирии, которые полагаются на сирийских, а не на собственных корректировщиков.
Остается открытым вопрос, примут ли врачи без границ заключение правительственной комиссии. Им этого явно не хочется. Они заявляют, что ошибка при любом раскладе была непростительной, и что они совсем недавно вновь передали натовскому командованию координаты своей больницы. Но у них, мне кажется, нет альтернативы. Не станут же они пытать американских и афганских свидетелей. Что до наказания, то об уголовной ответственности можно будет говорить только в том случае, если вскроются факты вопиющей халатности или преступного намерения. Не думаю, что США будут извиняться за происшедшее. Это не принято. Вспомните инцидент с непреднамеренным уничтожением иранского пассажирского самолета в 1988 году. Гражданская ответственность – это нечто совсем другое. Соединенные Штаты выплатили денежную компенсацию и иранцам, и родным погибших в результате ошибок военных в Ираке. Я знаю случаи, когда компенсация выплачивалась даже родственникам боевиков-талибов в Афганистане. Не сомневаюсь, что то же самое будет сделано в отношении врачей без границ.
По ныне действующим правилам, вправе ли американские военнослужащие запрашивать помощь у своей авиации, или это могут делать только афганцы?
Эти правила страшно запутаны. Теоретически Обама запретил нашим военным, остающимся в Афганистане, применять оружие в наступательных боевых операциях. Они вправе это делать только в целях самозащиты. То же самое в отношении запросов на поддержку с воздуха. Но кто рискнет всерьез проводить различия между наступательными и оборонительными действиями? В Кундузе наши инструкторы поспешили на помощь афганцам, оборонявшим городской аэродром, где, кстати, нашли убежище и мирные жители, и попали под неприятельский огонь. Что им было делать? Согласиться на то, чтобы Кундуз стал первым региональным административным центром, перешедшим безвозвратно в руки талибов со времени свержения их режима в 2001 году? Однако есть также сведения, что наш спецназ покинул расположение аэродрома и, вопреки правилам, сам инициировал огневой контакт с неприятелем на дальних подступах к линии обороны. Афганцы со своей стороны были крайне недовольны тем, что с тех пор, как была значительно сокращена численность американского контингента в стране, их запросы на помощь натовской авиации выполнялись со все большей неохотой, что привело к перелому в ходе войны в пользу талибов. Кундуз как будто бы прервал эту тенденцию, и афганцы, видимо, решили сполна воспользоваться предоставившимся шансом.
Инцидент в Кундузе, к сожалению, не первый случай гибели мирных афганцев в ходе боевых действий вследствие ошибок американских и натовских военных. При предыдущем руководителе Афганистана, Хамаде Карзае, реакция на такого рода происшествия развивалась по следующему неизменному сценарию. Президент громогласно обвинял западных партнеров в некомпетентности, после чего в разных городах страны вспыхивали протесты, сопровождавшиеся зачастую грабежами и убийствами. Негативные комментарии в прессе не стихали неделями. Карзай запретил натовским самолетам бомбить кварталы жилой застройки, чем снискал страшный гнев собственных военных. На сей раз Кабул реагировал совершенно иначе, несмотря на зубодробительную критику американцев со стороны международных НКО. Глава государства Ашраф Гани ограничился выражением скорби по поводу гибели гражданских лиц, многолюдных протестных акций не было, ведущие афганские СМИ уже к вечеру воскресенья прекратили освещение темы и сосредоточились на репортажах о боях за Кундуз. У Карзая отношения с Вашингтоном были из рук вон плохие, у Гани хорошие. Не менее важно и другое обстоятельство. Нынешнее афганское руководство отчаянно пытается переубедить президента Обаму пересмотреть предварительное решение о выводе к концу 2016 года последние остающиеся в стране американские силы численностью почти 10 тысяч человек, дабы Афганистан избежал повторения судьбы Ирака. И поэтому чурается каких-либо шагов или резких заявлений, которые могут облегчить американской администрации реализацию своего ориентировочного плана, прекрасно понимая, что вероятность такого исхода только повысилась в результате последней трагедии. В 2014 году «Врачи без границ» оказали помощь 22 тысячам жителей провинции Кундуз. В понедельник организация объявила, что полностью сворачивает там свою деятельность, предположительно из-за трудностей с восстановлением больницы, хотя точная причина официально не была указана. В тот же день, согласно сводке афганского командования, их отряды вернули себе контроль почти над всеми районами Кундуза, и силы талибов растворились в близлежащей местности.
Евгений Аронов, напомню, беседовал с военным экспертом Биллом Роджо из Фонда защиты демократии. На этом мы завершим итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».